говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Завтра выходит в свет 5-й юбилейный рейтинг журнала Forbes «Золотая сотня. Самые богатейшие бизнесмены России». Значит, завтра же станут известны и детали того, кто, куда и как переместился по этой знаменитой лестнице. Только два нюанса выдали нам сейчас, накануне, сотрудники Forbes. Миллиарда долларов уже мало, чтобы войти в число богатейших людей России. Это раз. Роман Абрамович сместился на третье место в этом списке. Это два. Однако же ровно за неделю до выхода в свет вот этого интригующего рейтинга газета «Московский комсомолец» опубликовала статью бизнесмена Александра Лебедева, который утверждает, что существует теневой или параллельный список самых богатых людей России, о которых Forbes попросту ничего не знает. Так и называется главка из его публикации «Неизвестный Forbes». Кто же эти люди? Лебедев объясняет. И мы эти объяснения послушаем сейчас, но сначала я представлю вам гостей нашей программы. Это Максим Кашулинский, главный редактор журнала Forbes. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
С нами Олег Киселев, член Бюро Российского Союза промышленников и предпринимателей. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Можно будет говорить РСПП, чтобы РСПП, чтобы вот это вот не путаться в этих длинных словах. И Александр Лебедев, владелец Национальной резервной корпорации и акционер «Новой газеты». Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Насколько велика коррупционная составляющая в крупнейших российских капиталах? Это главная тема нашей сегодняшней программы. А вам, уважаемые слушатели, мы задаем вопрос, можно ли делать честно большие деньги в современной России, как вам кажется. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас. Пишите на пейджер по номеру 9614-3 абонент Радио Свободы. И смс присылайте на номер +7 903 743 2801. А начинаем с фрагмента из публикации Александра Лебедева в газете «Московский комсомолец».
Журнал Forbes, публикующий рейтинги богатых граждан России, по-моему, не дорабатывает. Взял бы за труд составить хит-парад настоящих состоятельных людей. Первые строчки в нем заняли бы скромные обладатели некоторых министерских портфелей, их замы, руководители федеральных агентств, а также не шибко мелькающие в прессе менеджеры госкорпораций. Да, среди руководителей госкорпораций немало порядочных людей, сознающих, что являются наемными менеджерами, служащими стране. Но там же кишат современные корейки, скумбриевичи, кукушкин, деберлаги, лапидусы-младшие и прочие бомзе. Господа товарищи, которые относятся к работе по принципу «все вокруг народное, все вокруг мое». Ежегодно под Новый год топ-менеджеры госкорпорации официально, по-белому, выписывают себе бонусов на 7-10 миллиардов долларов. А еще больше они кладут в карманы за счет откатов за кредиты и те же подряды, модный ныне аутсорсинг, перевод акций кредитуемых объектов на родственников и тому подобное. Это вовсе не абстрактные деньги. Они взяты из прибыли компаний, то есть из тех средств, которые должны были пойти в бюджет собственнику, народу, а не абстрактному государству. То есть на выплаты бюджетникам, увеличение пенсий или пособий матерям, помощь инвалидам, образование, культуру, здравоохранение. Вместо этого они пойдут на вечеринки в Куршевеле, на самолеты, яхты и виллы на Лазурном берегу, они не дадут зачахнуть столичным бутикам, на них будут покупать квартиры по 50 тысяч долларов за метр и вообще держать марку Москвы как самого дорогого города мира. Например, гражданин Российской Федерации Владимир Че купил в лондонском Сити на улице Полтри дом за 135 миллионов долларов. Who is Mr. Че? Чем не воплощение современного корейка? Нажил все тяжелым, непосильным трудом, причем на госслужбе. Больше он, увы, нигде не трудился. Служил в разных геркулесах – технопромимпорте, МВТ СССР, Внешэкономбанке, Минфине. Правая рука бывшего премьер-министра, болеющего за демократию в России и дороговизну стульев для трудящихся всех стран. Можно, конечно, предположить, что человек скопил эти жалкие 135 миллионов долларов, откладывая из зарплаты на пенсию во время его руководства Внешэкономбанком. Благодаря Зурабову этот банк монополизировал все пенсионные деньги россиян.
И я начну с вопросов Максиму. Вы, Максим, верите ли в существование вот некого параллельного мира богатых людей, о которых мало кто что знает? И если такой мир существует, и вы верите, что есть такой список, то можно ли его вывести на, ну, не буду говорить чистую воду, но на открытое обозрение общества?
Верю. Охотно верю в то, что существуют весьма богатые люди, которые не включены в список Forbes. Тут я в первую очередь должен сказать, что мы, составляя рейтинг 100 богатейших бизнесменов России, включаем туда только бизнесменов. мы каждый раз оговариваемся, что в список вошли люди, которые заработали свои состояния частным образом, в основном частным образом, не находясь на госслужбе.
Ах, вот как! То есть это специально вы такой...
Ага. Мелким шрифтом примечание.
То есть не просто самых богатых, а просто самых богатых представителей бизнеса.
И это первый такой методологический
хитрый
вопрос. Второй вопрос тоже методологический. Как это доказать? То есть можно... То есть есть один способ говорить о коррупции. Можно рассказывать, что есть чиновники, которые берут взятки или которые перераспределяют ресурсы в пользу родственных компаний. Можно говорить о том, что есть некие скрытые акционеры, которые стоят за спинами тех людей, кто представляет себя капиталистами. Кто эти люди? Может быть, бывшие члены преступной группировок, может быть, чиновники, может быть, еще кто-то. Но это вот один способ говорить. Второй способ – это все-таки называть какие-то имена. И вот мы работаем в прессе, и для того, чтобы ответственно писать о коррупции, нам нужны имена, нам нужны факты. Как только мы их находим, мы что-то публикуем.
То есть вы хотите сказать, что вот все, весь, за всю вашу сотню Forbes вы отвечаете точно, вы отвечаете своим редакционным рублем, что если, не дай бог, какой-то олигарх напишет в суд, подаст, что у него не один миллиард, а всего лишь половина этого самого миллиарда, то вы сможете доказать, что у него все-таки один. Так. А вот эти вот люди, которые серые и закрытые...
И еще тут есть одно методологическое, да, тоже мелким шрифтом написано в каждом рейтинге, что оценка состояния не является официальными данными. Это результат экспертной и журналистской оценки. То есть состояние, цифра является результатом оценки.
Это для суда. И я на всякий случай вот еще раз переуточняю. Вы сознательно вывели из этого списка всех людей, не являющихся бизнесменами, потому что это очень трудно доказывать, что если чиновник, если он заработал огромные деньги на этой госслужбе, то просто априори это доказать нельзя.
Если честно, даже не помню, почему мы это вывели, почему их вывели, как-то так повелось с самого начала. Еще и американцы не включают их тоже в списки. Не мы же придумали этот список. Американский Forbes.
А в Америке его... там такое тоже есть, что есть параллельный список очень богатых коррупционеров государственных.
Нет, там нет параллельного списка. Там они иногда публикуют богатейших диктаторов, список богатейших диктаторов. Но это совсем другая история.
Ага. Олег, пожалуйста, Киселев, вы тоже прочитали публикацию Лебедева, и вы знаете о списке Forbes прекрасно, и вы считаете, что да, есть второй список в России этих людей, примерно сопоставимый по количеству денег в кармане или где там на карточке?
Ну, такого списка я никогда не видел официального. Я могу сказать, что такие люди существуют,
да,
это правда. Здесь я с Александром...
Сопоставимый по богатству, по размеру капитала.
Ну, на самом деле ведь посчитать их капиталы очень сложно, все это формируется на слухах, на каких-то косвенных, я бы сказал, вещах, вот на таких, как покупка квартиры или дома в Лондоне, или покупка яхты, или, например, рублевские особняки. Потому что, ну, какой объем активов контролирует тот или иной чиновник разными путями, разными способами, сколько у него там отмытого и неотмытого кэша. Ну, это, в общем, довольно сложно посчитать. Поэтому, видимо, и такие издания солидные, как Forbes, не берутся даже в догадках воспроизводить какие-то конкретные цифры. Но то, что эти люди существуют, это совершенно очевидно. Понимаете, у нас же есть такой консенсус элит определенный, да, при которых вот не принято о каких-то вещах говорить. Я это называю для себя таким киплинговским выражением «водяное перемирие». Это когда звери выходят к водопою и друг на друга не нападают. Такое вот, особенно в период засухи. Видимо, у нас засуха постоянная, потому что, например, никто никогда не задает чиновнику вопрос, откуда у него средства на строительство особняка. И никто никогда не задает вопрос, откуда у него средства на обучение ребенка в престижных вузах.
Ну, а это кто такая, должен задать ему вопрос? Не в каждом министерстве есть своя служба безопасности. Просто некому задавать.
Это было бы смешно, чтобы собственная служба безопасности высших чинов этого же министерства задавала вопросы. Слушайте, у нас за время новой российской власти образовалось столько контролирующих, как их называют, правоохранительных организации, что я даже смущаюсь при вашем вопросе. Ну, начиная от прокуратуры и кончая каким-нибудь... Я прошу прощения, там...
А я вот смущаюсь, когда вы говорите прокуратура. Ну что, прокуратура на каждую дачу, что ли, вот напасешься прокуроров этих?
А почему на каждую? Послушайте, ведь коррупция – это такая история, при которой есть совершенно... Вот Александр очень правильно поднял вопрос о чиновниках бизнесменах. Вот, на самом деле, вот термин олигархия или олигархи, которым так активно все оперируют, он, на мой взгляд, в полной мере к ним относится. Потому что это явное, неприкрытое слияние власти и бизнеса, и денег. А вопрос, когда человек занимается только бизнесом, и его называют олигархом, видимо, учитывая его какой-то политический вес и влияние, на мой взгляд, абсолютно неправильно. Так вот, есть классические, ярко выраженные олигархи, о которых написал Александр. Ну, знают о них практически все. Ну, я не знаю, может быть, не знают где-то в глубинках, но в Москве знают все. Знают о них правоохранительные органы. Но это лакуны, они не... Ну, вот они выше, как бы, контроля. Поэтому речь-то идет на самом деле...
Или белая книга, которую все так хранят бережно.
Ну, на самом деле, не преувеличивайте. Речь-то идет о том, что если объявлена борьба с коррупцией, то она должна коснуться, в первую очередь, вот таких людей-символов. Их не так уже много. Если она коснется, то дальше уже, мне кажется, будет легче.
Хорошо, мы продолжим после анонса.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях Максим Кашулинский, главный редактор журнала «Форбс», Олег Киселев, член бюро РСПП, и Александр Лебедев, владелец Национальной резервной корпорации. И мы задаем вам вопрос. Уважаемые слушатели, как вы считаете, можно ли делать честно большие деньги в современной России? Телефон прямого эфира мы позднее включаем. А сейчас пишите на пейджер по номеру 96143, абонент «Радио Свобода». Александр, прежде чем... Вот я попросила бы вас уже высказаться в ходе нашей беседы. Дам еще одну цитату, очень яркую, по-моему, из вашего материала. Вот жуткую картину коррупции вы рисуете, конечно, в коридорах власти, эхо кривое. Крикнешь подряд, а тебе в ответ откат, откат, откат. Директор госконтроля рога и копыта летает на собственном, не отечественном, вы подчеркиваете, самолете стоимостью 50 миллионов долларов. Ответственный чиновник, принимающий решение о бюджетных расходах или закупках для казенных нужд, получает на счет 15%. Офицеры спецслужб играют в казино и живут в особняках в Жуковке. Это логично, ведь гражданский сектор госаппарата с определенного уровня почти поголовно долларовые миллионеры. А правоохранители что, не люди? Отсюда новые заказы и рейдерские атаки, крыши и ягоисы. Итак, я хотела бы вас спросить. Вот только что сказал нам Олег Киселев, что есть ведь люди-символы. Хорошо бы с кого-то начать. Олег, вы фамилии, конечно, не будете называть,
нет,
которых
конечно,
все знают. Вот Олег Киселев говорит, что их все знают. Ну, давайте я спрошу. Вы согласны, что их все знают, людей-символов? Потому что я не знаю, сразу говорю, и спрашиваю вас. Вы знаете людей-символов, которые являются воплощением коррупции. Я не прошу фамилии, я просто говорю, да или нет. Воплощением коррупции, олицетворением коррупции в Российской Федерации. Максим, знаете таких людей?
Ну, я думаю, у каждого какой-то свой.
Да, может быть. Но у вас свой есть?
Есть.
Есть. Александр, у вас свой есть.
Ну, конечно.
А вы можете вот так же, как вы сейчас вот написали эту статью, ну, интересную действительно, вы-то могли бы Форбсу предложить свой список, чтобы он был доказанным более-менее? Реально ли это хотя бы для вас, например, так, чтобы их потом не засудили? А их уже засуживали, были такие эпизоды в их биографии. Вы можете это сделать сами?
Ну, может быть, реально хотя бы в дискуссионном порядке обсуждать фамилию Зурабов, например, или... Есть очень крупная компания, российская государственная, Совкомфлот, ее бывший генеральный директор в настоящее время находится в Лондоне, и против него идет судебный процесс, очень серьезный, значит, по поводу того, что он вынес из компании 500 миллионов долларов всего-то. Кто-нибудь об этом знает? Или только Daily Telegraph пишет у нас про господина Че, редчайший случай, когда человек работал только на госслужбе и ухитрился купить одно из самых дорогих зданий в Лондоне за 140 миллионов долларов. Это все реальные фамилии? Ну, можно продолжать. Я, например, иногда намекаю на то, что у нас, например, в городской администрации есть очень известное должностное лицо с бизнес-интересами. Фамилия его Лужков, кстати, по-моему, если память не изменяет. Я в свое время предлагал, кстати, узаконить частно-государственное и государственное семейное партнерство. Может быть, на самом деле, в том, о чем я пишу, нет ничего плохого. Ну, ты мэр, Давайте у тебя сразу есть родственник, он строит.
Александр, не все
значит, ничего
статью.
Страшного нет. Давайте узаконим просто, да. И чтобы все граждане Российской Федерации имели право создавать государственные семейные партнерства. Ну, нормальная ситуация. Я, кстати, когда был во фракции «Единая Россия», был у меня такой эпизод исторический, не был членом партии, но состоял. Я предлагал в партии прямо узаконить семейно вот эти государственные партнерства.
А ну, что это изменит? Хорошо, они будут официально называться государственно-семейными. И что это изменит? Ну, будут так называться.
Давайте, чтобы любой гражданин мог быть мэром, и чтобы вот его супруга строила, допустим, на всех площадях в городе. Едешь, видишь, допустим, площадь Курского вокзала построил, едешь дальше, Павелецкая построил. Поедешь дальше, значит, какую-нибудь последнюю площадь Киевского вокзала заберешь под какой-нибудь торгово-развлекательный комплекс.
То есть вы боретесь за равноправие супруг других
конечно.
Мэров российских городов?
Ну, либо давайте все-таки вести себя как в Нигерии, значит, вот, и узаконим такую ситуацию, либо давайте сделаем так, как в цивилизованных европейских странах это запрещено законом.
Согласны ли вы с тем, Максим Кошулинский, что для того, чтобы что-то сдвигать с этой коррупцией, чудовищной совершенно... Ну, вообще, ведь никто здесь не спорит с этой публикацией. Я понимаю, что все, в общем, совершенно... Да, Олег, я правильно сказала, вы понимаете, что спорить тут не с чем. То, что это... масштабы описанные не подвергаются никакому сомнению.
Спорить с Александром, знаете, это вступать в конфликт хорошего с очень хорошим.
Да.
Если имеется в виду коррупция, то плохого с очень плохим.
Да.
Ну, это такой оксюморон. Ну,
и
конечно, кто спорит с существованием коррупции в России.
Да еще
тем
в таких масштабах.
Статья достаточно прозрачная, убедительная.
Да.
И, в общем-то, она... Ну, Александр над ней работал год и, прямо скажем, на мой взгляд, изложил достаточно разумно и толково, и с иронией изложил, в общем-то, существующий порядок вещей.
Ну, там же из этой статьи совершенная безнадега прет. Я-то не вижу. Вот вы, например, предложили с чего-то начать. Вы предложили начать вот хотя бы с верхушки, и тогда будет что-то. А тут я не вижу, конечно. Я вижу только это удручающее...
Ко мне сейчас апеллируете.
Я сейчас хотела спросить Максима, как он относится к вашему предложению, что начать вот с этих, с верхних.
Может быть, я тогда поясню. Я вообще считаю, что статья не пессимистична. Она не безнадежна. Там есть и результативная, как говорят бюрократы, часть.
Что-то я ее не вычленила.
Нет, нет, у Саши совершенно... Александр, простите. Александр абсолютно конкретно считает, что борьба с коррупцией может идти по пути демократизации общества. Свобода средств массовой информации, тут вот я апеллирую к Максиму, она один из мощнейших, важнейших источников борьбы с коррупцией. И она создает прозрачность ситуации. В общем-то, переход, признание четвертой власти как реальной силы, ну, это серьезный инструмент. И я с Александром абсолютно согласен. Помимо других способов, которые на самом деле существуют, в том числе и репрессивные, они тоже должны быть в нормальном обществе. Просто их понятно, что только одними репрессиями коррупцию не задавить.
Угу.
Я думаю, что вот Максим, как бы, роль средств массовой информации раскроет лучше, чем я.
Раскройте, вы себя ощущаете вот таким вот, миссию-то вы свою тут чувствуете, что если вас раскрепостят и перестанут с вами судиться из-за ерунды, то, может
быть,
есть шанс.
Дело же не в нас, у нас журнал, конечно, популярный, да, но его читают 500 000 человек, и это в основном те люди, которые, как уже было сказано, и так знают списки вот эти.
Оба.
И... проблема не в деловой прессе. То есть это ситуация какая-то законсервированная. Да? Есть пресса, а есть немножко свободная пресса. Вот. И чтобы действительно вести борьбу с коррупцией, нужна свобода прессы не вот в рамках вот этого золотого миллиона, да? А и на телевидении, и не только на радио «Свобода», на других радиостанциях. И иначе... Плюс есть ведь еще такой некий пессимизм по отношению к тому, что пишут газеты. Собственно, сами газеты, журналы, телевидение этот пессимизм породили за счет того, что очень долго продавали свое содержание, за счет того, что публиковали то, что хочет рекламодатель или просто человек, который занес деньги. Потому что и в итоге это вылилось в то, что есть большое недоверие слову, да, печатному. Я иногда думаю, вот что бы было бы, если бы какая-то российская газета, как Washington Post, раскрыла бы Ватергейтский скандал. Ну, что бы было?
Сказали бы, что заказуха и пиар, вот и все. Что кто-то оплатил,
я думаю, даже
что
ничего
это слив. Сказали бы. Ну, если бы что-то сказали, то только это. Другого бы ничего не было. Реакции бы никакой, конечно, не было.
Вот такой ответ.
Я поняла. Я прочитаю то, что уже написали нам сейчас за это время, что мы разговаривали. В России честно можно только воровать, пишет Владимир Киселев из Междуреченска. Честно можно делать только 10-рублевки, потому что остальные краски достать очень трудно, пишет Сергей Митрофанов из Москвы со знанием дела. Теневых берлаг возглавляет и опекает самый главный берлага России, имеющий президентскую зарплату в 1500 долларов и умудрившийся сколотить за много лет многомиллиардное состояние. На кого же это намекает наш слушатель? Совершенно непонятно. Не могу ответить на ваш вопрос, так как не знаю, что такое большие деньги. Константин из города Череповец. Константин, мы сегодня обсуждаем деньги, вот порядка миллиарда. Вот считается, что, правда, миллиард уже не большие деньги, уже с ними в список ваш уже не попадешь. Не с каждым миллиардом попадешь в список Forbes. В нашей стране, где во главе стоит корпоративная мафия, честно заработать богатство и большие деньги невозможно, пишет Алла Павловна. Разбогатеть в России честно нельзя, но интересно, коррупционеры просто проедают украденное или инвестируют в собственный бизнес, спрашивает вас Олег. Пожалуйста, кто готов ответить за коррупционеров? Александр, может быть, вы знаете? Может быть, они не просто особняки строят, а делают какое-то дело?
Можно просто коротко отвечу. В этом как раз и дополнительная пагубность коррупции, что коррупционерам невыгодно ничего не инвестировать. Им вообще не выгодно, чтобы кто-то, как бы как-то проявлялись их деньги.
Александр, что вы скажете?
Ну, они действительно не очень хотят светиться, потому что иногда им деваться некуда. Потому что если ты летаешь на своем самолете, все равно мы тебя найдем. Там в аэропорту-то все видно хорошо, кто выходит из какой, значит, вот воздушной машины. Вот. Конечно, их стремление в основном самолет, яхта, недвижимость в каком-нибудь банальном месте, типа Юга Франции или там Форта Дель Мармы. Ну и, говорит, помощь своим там близким, родственникам прямым или содержанкам и так далее. Конечно, рассчитывают, что они эти деньги будут вкладывать в производство там продуктов питания или, знаете ли, там, в развитие средств массовой информации, вряд ли. Да, нанотехнологии может быть. Дело в том, что там не видно же этих технологий, они же очень маленькие. Вот, и на эту тему уже масса есть анекдотов. Я тоже все время гадаю, что это за технологии такие. Обычных технологий у нас в стране нет, а нано вот сразу появится. Вот я никак не могу понять, что это вдруг, с какого бодуна.
Ну, я все-таки своих коллег дополню. Конечно же, они инвестируют, только я бы назвал это не прямыми инвестициями, то есть непосредственно в промышленность или в сельское хозяйство. Ну, это фондовые. Они же свой кэш держат в акциях. Причем в акциях преимущественно.
Здесь уже все больше и больше информации появляется.
Потому что держать миллиард только в недвижимости, в самолете и в яхте немыслимо. У вас все равно что-то останется. Ну, а там еще и больше миллиардов. Держать их в валюте, в долларах или в фунтах стерлингов, ну, это тоже неправильно.
А поэтому вот где, у них Олег, есть, конечно... молчите. Вот где оставшаяся часть, вы узнаете во второй части нашей программы, сразу после краткой сводки новостей, чтобы нас продолжали слушать на волнах Радио Свободы. А я объявлю, что в 7 часов будет программа «Время гостей», Радио МОС, Москва, Страсбург. Участвует депутат Верховной Рады Украины Сергей Соболев, депутат Госдумы России Сергей Марков, ведущий из Москвы Владимир Бабурин, из Страсбурга Данила Гальперович. Но это все обязательно послушайте в 7 часов вечера.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава администрации Тамбова Максима Косенкова подозревают в причастности к похищению гражданина Украины, заявил Следственный комитет при прокуратуре России. Косенков был задержан в среду в Москве. Если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы. В ингушском городе Карабулак 6 сотрудников милиции получили ранения в результате обстрела минувшей ночью базы ОМОНа. В Калуге рухнул автомобильный мост через Аку. Один человек погиб, трое ранены. Мост находился на реконструкции. Россия и Ливия подпишут сегодня соглашение о сотрудничестве. Президент России Владимир Путин и ливийский лидер Муаммар Каддафи на переговорах в среду одобрили пакет подготовленных к подписанию документов. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас находится с визитом в Москве. Сегодня он выступил с лекцией перед студентами МГИМО. Переговоры Аббаса с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым пройдут в пятницу. Тибетцы и их сторонники проводят акции протеста в столице Индии Дели, куда доставлен огонь предстоящих Олимпийских игр в Китае. В аэропорту Дели были задержаны около 50 участников манифестации в поддержку Тибета. В испанском городе Бильбао произошел взрыв, ранены трое полицейских. По сообщению властей, сработал фугас, заложенный у местного офиса правящей социалистической партии. Кандидаты в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и Барак Обама провели дебаты перед назначенными на 22 апреля первичными выборами в штате Пенсильвания. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики встречается сегодня в Брюсселе с представителями Евросоюза и НАТО. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Вашингтоне, призвал Соединенные Штаты разрешать международные конфликты дипломатическим путем, а не военными средствами.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях Максим Кашулинский, главный редактор журнала «Forbes», Олег Киселев, член Бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, и Александр Лебедев, владелец Национальной резервной корпорации. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, можно ли делать честно большие деньги в современной России? Телефон прямого эфира мы включаем в этой части программы 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по номеру 96143, абонент Радио Свободы, и смс присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, Олег, яхты купили, дома купили, значит, родственников обеспечили, оплатили им школу, детский сад и так далее, а деньги остались. И куда они теперь?
Есть инвестиционные консультанты разного происхождения, которые помогают вкладывать эти деньги в достаточно ликвидные, ценные бумаги, в основном на Западе или на, если человек хочет нести больше риски на развивающихся рынках. Я не исключаю, что часть этих ресурсов, часть этих денег приходит и на российский рынок, подкупаются какие-то российские бумаги. Но это не системные.
Это не то, что назвал Александр, конечно, когда
вкладывается непосредственно в строительство завода или там в создание какого-то агропромышленного комплекса. Ну, конечно же, нет. Это просто размещение средств, ну, таким более-менее цивилизованным образом, вложив их в какие-то активы, в акции, ценные бумаги компаний или государств.
Понятно. Есть в вашей, Александр, статье фраза, которую я хотела уточнить. Вот эта фраза. Итак, правда, в России быть успешным и честным частно-государственным предприятием стрёмно. Это только к частно-государственному отнести или ко всему бизнесу? Честным и успешным быть стрёмно, опасно. Это, в общем-то, можно как, шире трактовать, чем только...
Не, ну это касается, конечно, всего бизнеса.
Всего бизнеса.
Условия, значит, ведения бизнес-деятельности, важнейшие условия, это как бы столкновение с правящим классом бюрократии, в том числе правоохранительной. Конечно, это тяжелая вообще история. Я говорю, ну, на практике, у меня у самого совсем недавно был опыт ареста моих акций там компании Illusion Finance, подчеркиваю, что это, кстати, классическая... частно-государственное партнерство, созданное с нуля частным сектором, куда потом пришло государство, компания занимается спасением российской авиационной промышленности гражданской. Так никто мне не объяснил, что это в Басманном суде вдруг возбудили липовое дело против гендиректора, арестовали акции. Это обычная ситуация. Уж если со мной можно так поступать, что говорить про обычных там предпринимателей, у которых там ресурсы защиты своих интересов немного. Поэтому у нас и не развивается бизнес. Вот я прилетел только что из маленького города итальянского, там, Чита-Кастелло, где Моника Беллуччи родилась. Это маленькая коммуна, где живет, по-моему, 38 тысяч человек. У них зарегистрировано около 4 тысяч предприятий, причем это такие предприятия средние. Смотрите, в горах, да, там выращивают табак, масло и вино. А потом я летал на рыбалку в Астрахань. Так вот, в этой коммуне, где живет 38 тысяч человек, есть 4 тысячи предприятий действующих, очень крупных и высокотехнологичных, а в Астрахани, где живет 1 000 000 человек, всего зарегистрированных юридических лиц 13,5 тысяч, всего, из которых, на самом деле, только несколько сот имеют оборот, там, ну, исчисляемый, там, допустим, сотнями, десятками миллионов долларов. Вот. Представляете, да, где мы, значит, как в советское время была шутка, у нас хлеб черствый, у них жемчуг мелкий. Так и здесь, потому что нет государственной политики по развитию малого и среднего бизнеса. Хорошо, что это понятно руководству страны. Например, Медведев недавно говорил, что давайте прекратим, запретим всякие проверки только по решению суда или если уголовное дело возбуждено. Но пока это такое благое пожелание. На самом-то деле, конечно, любой чиновник занимается только тем, что вредит развитию бизнеса. Именно вредит.
Сознательно.
Не только ничего не делает, чтобы развивать, а создает препятствия. Я вам говорю, как опытный предприниматель, который имеет много бизнеса в Европе. Я взял и отпараллелил все, что у меня есть здесь. Вот выращивание картофеля и авиаперевозок до авиализинга и там гостиничного комплекса или туроператорства, или банковских услуг. Я вам скажу, что очень такое неприятное наблюдение. Условия ведения хозяйственной в нашей стране, мало того, я в ведомостях сказал эту мысль, больше меня поразило, что цены на землю, на недвижимость, заработные платы, на любые факторы производства в Европе намного ниже, чем в России. Uh-huh. А это уже, извините, конечно, совсем ни в какие ворота не лезет. Мы живем на седьмой части суши, а нам некуда ставить малоэтажные дома. Вот эти вот так называемые панельные, деревянные, с утеплителем, о которых так много говорят, что надо бы нам миллион таких домов строить в год. Так мне их некуда ставить. Потому что везде сидит какая-нибудь, извините, вот кувшинное рыло, как говорил Николай Васильевич Гоголь. И, значит, и почему-то в этом кувшинном рыле представление, что цены в нашей стране на землю должны быть как на Рублевке. Откуда у него такая мысль, что 300 тысяч долларов за сотку?
Потому что для него это не деньги. Вы же все сами написали, потому что для него это не деньги. У него бонусы годовые.
Да я уж сам испугался, что написал.
Да вот именно.
Я думал, что никто не заметил.
Нет, нет, не дождетесь. Максим, вы согласны с этой формулой, что успешным и честным быть стрёмно, опасно? И знаете ли вы образцы, примеры? Вот можете ли вы с чистой совестью сказать, вот это миллиардное состояние нажито абсолютно честным путем, абсолютно без всяких проблем с законом или там не без участия коррупции, без участия вот этого чиновника, который как-то помог?
Ну, мне сложно делать такие обобщения. Я думаю, что здесь важно... Я думаю, что все понимают, что подавляющее большинство бизнесменов можно поймать на том или ином нарушении закона, будь то законы, связанные с налогами или с какими-то еще.
Причем даже если это нарушение было совершено до того, как он купил
как
этот
он
бизнес,
стал
например.
Да. Но... Мне кажется, проблема, вопрос нужно ставить не так, нужно ставить вопрос, вот, возможно ли какая-то принципиальная амнистия. Не вот эта фиктивная амнистия uh-huh. капиталов, по которой вернулся сколько там, 30 миллионов долларов в страну, а амнистия как некое такое прощение, да, прошлых грехов, за исключением, наверное, преступлений, связанных
всем.
С личным. Она нужна на уровне вот сознания, да? Угу. Потому что вот взять последний пример с тем же аэропортом Домодедово, который теперь хотят национализировать, потому что когда-то, 10 лет назад, какую-то его часть вроде как незаконно передали
в частные руки.
Но это вот что написано на бумаге. А mm-hmm. что видит простой человек? Он видит государственный аэропорт Шереметьево, он видит частный аэропорт Домодедово.
И сравнивает.
И он сравнивает услуги, да. И сравнивает их развитие. Да?
Да.
И вот встает вопрос, а зачем? То есть нельзя найти какой-то другой способ? Вот,
нельзя вот, найти вот, другой способ разрушить все хорошее, что было сделано в этом аэропорту?
Расплатиться по старым долгам.
Я тоже прочитал мысли Максима, потому что я тоже хотел сказать про Дмитрия Каменщика. Совершенно понятно, что...
Дмитрий Каменщик — это...
Ну, это владелец Домодедова. Да. Понятно, что никакого Домодедова до Каменщика не было. Это все он сделал своими руками.
Включая поезда
ведь. Не было, допустим, компании «Евросеть». С нуля ее создал Чичваркин. Ну, совершенно понятно, что государство в ситуации с Домодедовым ведет себя возмутительно. Ну, речь идет просто о каких-то рейдерах очередных, которые там выдают себя за государство. Значит, на самом деле примеры, конечно... эффективно и законно построенного бизнеса в стране есть. Но они как бы вопреки логике. Это скорее, значит, исключение, подтверждающее правило. Видите, сделал человек аэропорт частный, и понятно, что у него пытаются его отобрать. Возмутительно, если
хороший,
потому
да.
что хороший. Да.
Потому что хороший, конечно.
Лучшее государство.
И это заметно, что самое интересное.
Да. Я, если вы позволите, я бы продолжил мысль Александра. Я, в общем-то, когда Максим говорит о нарушениях, но мы в данном случае же говорим не о нарушениях законодательства, мы говорим об одном нарушении законодательства, которое порождает коррупцию, это взятка. Ну, как такой массовой коррупции, да, и взятка
ну,
вымогательства.
Ну, если сузить тему,
да, да,
но да я
но
говорю в целом. Да,
мы, давайте так, вот когда мы сегодня говорим об этой сфере, и вообще-то вопрос, наверное, стоит так. Все ли сегодня владельцы крупных капиталов давали взятки? Ну, я не хочу никого обидеть, я предполагаю, что все, да, более того, что я...
Вы обидите того, кто не давал.
Не-не, все, но таким образом создавалась такая...
Кася Никифорович, тебе скидка выйдет.
Да, но таким образом преодолевалось, как я понимаю и как я знаю, это просто преодолевалось такое конкурентное преимущество того, кто взятку дал, я не мог ее не давать, я должен был уравнять все вопросы. Нажиты ли эти капиталы? Да, но помимо этого я хочу сказать, что можно было дать взятку, и, в общем-то, ничего в результате не родилось. Большинство сегодняшних больших капиталов честных частных капиталов, частных в первую очередь, я считаю, это продукт таланта, трудолюбия и огромной личности каждого из этих людей. У нас нет, вот берусь об этом говорить, частных предпринимателей, ну, за исключением тех, о которых вот говорит Александр, это участвующих в таком, как он назвал, семейно-государственном корпоративном бизнесе. Я вообще считаю, что большинство заработаны при прочих равных условиях. Повторяю, конечно же, взятки давали все, уравнивая тем самым свои конкурентные позиции, заработанные честно. Вопрос ведь вот как стоит. Понимаете, я как-то слышал от одного из очень высокопоставленных политиков наших призыв к бизнес-сообществу. Типа, вы не давайте. Но мне кажется, что в случае взятки это не вопрос яйца и курицы. Здесь понятно, что такое яйцо. Яйцо не берите, потому что предприниматель, бизнесмен, когда его поставили в условия вымогательства взятки, он не может не дать, он должен развивать свой бизнес. Но все-таки в вопросе, кто ты дал или ты взял, первично взял. И требования, конечно, надо наращивать в этом плане. Я не хочу приводить западных там всяких примеров, когда жесточайшим образом карается. Я только хочу сказать, что, конечно, Россия особая страна. У нас, ну, например, вот у чукчей существует 12 определений, если я правильно помню, 12 определений снега. Ну, потому что в снегу люди живут. У нас огромное количество определений взятки. Ну, если у англосаксов это только bribes, то у нас это им сдаимство или хаимство, и мы заимствовали всякие восточные термины, типа бакшиш. Ну, вот есть. Поэтому, понимаете, мы как бы живем в этой атмосфере. Много столетий живем в атмосфере сдаимства и, что хуже, лихаимства. У всего этого есть свои оттенки. Поэтому, конечно, это непростая борьба, огромная борьба. Но я еще раз соглашаюсь с Александром, что в первую очередь, конечно, это прозрачность.
Вера Ивановна, извините, что давно ждете. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. На ваш вопрос, можно ли нажить капитал честным трудом в России, я думаю, что если 2% наивных у нас будут, то, я думаю, 98% будет не наивные. Ответит, конечно, нет. Но дело в том, что если от бизнеса мы ожидаем каких-то еще позитивных вещей для развития страны, то от бюрократии, которая как паутина вообще все обложила данью, нет никаких вообще, только губительно для России. Она действует по пословице. Да или шибкая, да молоко жидкое. Вот все слизки оседают у нее в кармане, у этой бюрократии. Вот вчера на свободе вступали два украинских журналисты, которые создали у себя такое общество, которое назвали «Журналисты против депутатов».
Общество борьбы с депутатами, да.
Да, вот у нас бы надо такое же создать журналистское общество, только борьбы с бюрократами. И вытаскивать вот каждого бюрократа как бы на общее обозрение. Потому что всякая грязь и слизь, она боится солнца. Вот хотя бы со стороны общественности можно было бы так бороться с ними. А еще один вопрос бы у меня. Я просто не в курсе, вы ближе там ко всяким этим властным структурам. Объясните, пожалуйста, вот эти вот корпорации государственные, если это государственная корпорация, то она должна бы кормиться из бюджета, то есть должны быть сметы какие-то, то есть вот эти бонусы миллиардные, ну, никак не должны были быть. И займы мы на 450 миллиардов, которые они сделали, тоже не должны были быть.
Нет, Вера Ивановна, она должна кормить бюджет, а не кормиться из бюджета, если я правильно понимаю.
Ну,
да?
Так если она государственная, на нее откуда деньги берутся? И или это что? Или это большая такая
лодка? Нет, она принадлежит, чтобы... Вера Ивановна, она принадлежит государству. Ну, наверное, лучше мне объясняет, вот, я не знаю, кто хочет объяснить, что такое государственная корпорация. Александр, четко формулу, да.
Вообще, государственная корпорация формально она... законом не прописана. Да. Вот, понимаете, какая история?
Ну, почему она называется государственной?
Она не должна, кстати, ничего отчислять в бюджет. Значит, и никак не регламентируется, например, может руководитель госкорпорации иметь собственный частный самолет за 50 миллионов долларов или не может. Как правило, все имеют. А некоторые и не один.
Подождите, она не должна отчислять, но ведь она же отчисляет бюджет.
Нет, не отчисляет. Вообще, вот эти вот новые госкорпорации, да? Типа Роснанотек, там и Ростехнологии, которые созданы вот буквально там ЖКХ, да, и так далее, закон специально не принимался на эту
Почему
тему.
Они называются государственными, скажите?
Ну, назвали так. Да. Зачем-то так срочно понадобилось их создать, понимаете? Это другой вопрос. Зачем? Я не очень верю в нанотехнологии.
Потому что их создало государство. Просто
если вы меня спросите, я не вижу никаких нанотехнологий. Вот мне один тут начальник объяснял недавно, что, мол, типа, есть какой-то утеплитель легче воздуха. Я говорю, я могу его вообще в панели стеновой применить? Вот ориентированная древесная плита OSB, которую страна не производит, кстати, она импортируется вся из Европы, из Америки. А вот эти дома малоэтажные. Ну, что за утеплитель легче воздуха? И еще он невидимый. Вы вот верите?
Нет,
знаете,
ну,
это анекдот, что... да, про нанопистолет, который не виден. А вот давай стрельнем в какого-то академика, который мимо бежит. А почему он дальше побежал? Говорит, а в нем нанодырка, она очень маленькая.
Нет, знаете, все равно существуют формальные ответы на какие-то вопросы. Мне кажется, формальный ответ должна состоять в том, что 51% акций в этих корпорациях все-таки принадлежит государству,
нет,
как
акций,
правило.
У них нет акций.
Вообще, а что у них есть?
Это вообще не законом,
а чье это тогда? Нет, тогда и мне теперь уже объяснить. Это чье вообще?
Я попробую.
На примере любой большой государственной корпорации.
Не наша, не наша с вами.
Не наша с вами, это я уже поняла.
Не российского народа, это вот кого-то там.
Чье?
Я постараюсь попытаться тоже разобраться, как я понимаю, что такое
госкорпорация.
Хотя,
спасибо, Вера Ивановна, за вопрос.
Да, Вера Ивановна замечательно задала вопрос, хотя, в принципе, конечно, нужно было бы понимать, что такое государство в нашей сегодняшней...
Да, кстати говоря, вот очень интересный вопрос Олег поставил. Мне кажется, что величие вот этого государства, о котором нам все время говорят, обратно пропорционально нашему благосостоянию.
Согласен.
Так.
А я хочу сказать, мне кажется, что госкорпорация – это группа управленцев, которым переданы в управление активы, принадлежащие...
Много денег.
Да,
но
активы...
не собственность в управлении, активы, принадлежащие кому?
Принадлежащие, ну, вообще-то говоря, государству.
Вот.
Вот. А тут как возникает, бы, конечно, вопрос, а кто такое государство? А, государство – это мы? Или государство – это бюрократия?
Народ – это или бюрократия российская?
Ну, вот здесь и возникает проблема. Если бы народ, то я думаю, что мы нашли бы формы контроля, народ бы нашел формы контроля за деятельностью.
Просто я почему про бюджет-то? Александр, но я про бюджет-то почему не случайно же спросила, вот когда уточняла у вас? Ведь вы сами говорите о том, что он мог бы этот бонус в бюджет пустить, а он кладет в карман. Но получается, что это его право. Он хочет в карман кладет, хочет в бюджет. Что вы его за это упрекаете? Это его личное дело? Получается так, по-вашему, вот сейчас?
Ну, почему-то наши законодатели никак эту ситуацию не опишут. Не понимаю, почему. Сознательно, я думаю.
Значит, вам просто хочется, чтобы бюджет, а ему хочется в карман.
Законодательная власть как таковая, как ветвь, она отсутствует. И законы у нас пишут сами чиновники, тогда чего вы удивляетесь?
Ну, то есть он имеет право в карман. Себе. Нет, получается.
Александр, но он имеет... А у нас, прошу прощения, мне вот просто как человека, как бывшего депутата и как человека знакомого, я несколько лет просто... У нас все-таки вот этот пресловутый и многострадальный закон о коррупции, он появился или не появился?
Там есть целый пакет законов, который должен был быть принят к весне этого года.
Да.
Связано с нашими международными обязательствами, кстати. Да. Так они их и не приняли, этот пакет весь.
Так вот, я все-таки доуточню. Когда он кладет себе в карман свой бонус, он имеет на это право, правильно?
Ну.
Имеет.
Ну.
Ну, все.
Во всяком случае, в законе ничего на эту тему не сказано.
Так что же вы его тогда вот так уели?
И про самолет тоже. То есть может себе купить Гольфстрим за 50 миллионов долларов и летать. Ну,
а вот Лебедеву это не нравится. Почему?
Вы знаете, я хотел бы с вами поспорить. Есть законы, а есть, я бы сказал, такие этические традиции.
Да.
Ну, на самом деле, когда тебе передают в управление... Ну, вот у нас с Александром есть опыт управления, да? У нас есть менеджеры, которые там управляют нашей собственностью. Но я с трудом себе представляю, что наш менеджер... Причем они высокооплачиваемы. Мы достаточно... Я знаю, что Александр такой процветающий бизнес, его невозможно построить, неправильно не стимулируя деятельность менеджмента. Но они же подотчетные, и положить себе в карман, сам решить, что какой бонус он получит, и положить его в карман, ну, по меньшей мере,
потому
странно.
Что у вас частная компания, а он пишет о госкорпорации.
Частная, ну, поэтому и самолетов частных нет у моих менеджеров, потому что в трубу бы она вылетела, эта компания, давным-давно.
Давайте я напомню, что вы слушаете программу «Час пресс» на волнах «Радио Свобода». У вас Максим Кашулинский, журнал «Форбс», Олег Киселев, Российский союз промышленников-предпринимателей, Александр Лебедев, Национальная резервная корпорация, акционер «Новой газеты». И вопрос вам, уважаемые слушатели, можно ли делать честно большие деньги в современной России? Телефон 8 800 222 12 9614 тройки пейджер. Я вот еще столько пейджера пришло, не успеваю читать. Алла Павловна, давайте мы вас послушаем, пейджер начну читать. Пожалуйста, говорите.
Ой, здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я, во-первых, хочу сказать Александру, что я за него голосовала, когда еще выборы мэра были. А хотелось бы мне сказать о нашей элите. Вот много говорится о бюрократии, а я бы вопрос задала о нашей элите, которые в очередь стали там поцеловать руку у власть имущих. Так вот, например, я была в Израиле осенью и знаю, что наш ненаглядный Андрей Макаревич возглавляет там яхт-клуб в Израиле, в Иерусалиме. Значит, у него там и яхта есть. Вот как вы считаете, он честно нажил свою яхту и, соответственно, там, наверное, квартира, или он за счет того, что вот власти очень хорошо прислуживает?
Ну, что-то, мне кажется, ни за что попал Андрей Макаревич.
Андрей Макаревич точно жалко.
Он выдающийся музыкант, и он неплохо зарабатывает. Потом, я думаю, это не яхта, а некая лодка там какая-то. Вряд ли там 50 метров.
Будь он так же популярен даже в том же маленьком Израиле, он бы заработал, как мне кажется,
гораздо больше. Он как раз заслуженно. Если он заработал, то очень заслуженно.
У нас есть другие люди, которые отработали и замами министров федеральных, и федеральными министрами. Которые не только яхты держат в Средиземном море и в других теплых морях, но и целые марины там стоят, принадлежащие им. Это известно.
А что это 2%? Вот вы пишете 15%. Уже ставки давно выросли, вы все 2. Сами написали 15%. Так, значит, новорусская буржуазная власть, пишет Федор Максимович, переполошившись уходу кормчего, вопреки Конституции, ловко возвела его на престол своей партии, чтобы диктовать условия новому президенту. Геннадий пишет, коррумпированные чиновники настолько обнаглели, что образовали свой профсоюз под названием «Единая Россия». Татьяна Сергеевна из Химок пишет, знаете ли вы, что ваш президент, Олег, господин Шохин, участвовал в каком-то фальшивом аукционе по продаже земельных участков в Истринском районе, и приобрел участок за смешные деньги. Ну, не знаю, не будем мы это обсуждать, не знаем мы эту историю, я впервые о ней слышу.
Я знаю эту историю.
Она развивается, эта история, кстати, развивается. Там Новая газета как раз занимается каким-то своим расследованием.
Господи,
Ведомости.
Попал Шохин у нас на пейджер. Добрый пишет. Честные деньги многих довели до Лефортова. Ходорковский удивлялся, Адамов сомневался, Чмахчан обиделся, но все они попали в план по борьбе с коррупцией. Надеюсь, что с приходом Медведева мы узнаем новые имена, которые сейчас печатает журнал Forbes. Ну, вот это у вас известная история, что список ваш список – это кандидат номер один на... Ну, все говорят, будем брать по списку журнала Forbes. Не слышали такую форму? Зря. Господа, мы уже давно живем по волчьим законам, а это значит, должен быть естественный отбор. Выживает сильнейший. Слабейшему нужно сильнейших просто отстреливать. Так кровожадно Владимир пишет. Александр пишет. Зарабатывать большие деньги, честно, нельзя. А делать их можно. Крупный чиновник не позволит рабочей пчелке урвать, хапануть больше, чем сам имеет. Иначе на эту рабочую пчелку обрушится вся мощь репрессивной системы, которую контролирует этот хищник. Сергей пишет, чтобы победить коррупцию на большие государственные должности, нужно принимать только тех, кто закончил духовную семинарию. Так. Госпожа, информируйте русский народ, каким образом можно...
Мысль.
Да, да, не знаю. Ну, и вы прям так уже доверяете этому, что вот если он в семинарии, то и его нравственные качества немедленно улучшаются, что ли?
Ну, я вам скажу, что вообще иерархия конфессиональная, она гораздо больше служит, значит, делу, чем бюрократия, скажем так, гражданская. Это мое наблюдение. Я просто довольно много занимаюсь благотворительностью. Когда я делаю, допустим, это через церковь, как бы результат всегда понятен, а когда делаю через чиновника, непонятен. Ну, вот так получается.
Наталья пишет, семейный бизнес существует согласно принципу, что не запрещено, то разрешено. Если Лебедев против, то нужен закон о запрете, а не о разрешении. Ну, он не против, он
иронично
сказал, конечно. Господа присяжные заседатели, заседание продолжается. А кто будет командовать парадом 9 мая? Вот риторически спрашивает радиодиссидент. Ну, Медведев будет командовать парадом 9 мая, раз инаугурация 7 числа.
Принимать парад. А командовать парадом
будет
начальник...
Да.
Не
генштаба.
Нет.
А кто?
Всегда командовал, насколько я помню, а я давно живу на этом свете, всегда командовал командующий Московским военным округом.
Ага, хорошо.
Парада.
А я что-то не запомнила.
Ну,
почему
вспомни.
При Сталине не было миллиардеров, и цены ежегодно снижались, а при Путине миллиардеры появляются как грибы после дождя, и никакой справедливости в обществе? Ну да, Сталина вспомнили. Олег, раз уж вообще вот о Шохине заговорили, ну, я не о нем, а я только одну цитату хочу вам привести из статьи Лебедева и спросить, согласны ли вы с ней. У предпринимателей отбили охоту практиковать не только в политике, но даже на ниве невинной общественной деятельности. Бизнес сознательно не участвует в развитии конкурентной, то есть здоровой политической системы, не обсуждает ее усиливающееся нездоровье. Бизнесмены завязали участвовать в публичных дискуссиях и выступать в прессе, кроме развлекательных, членствовать в партиях и общественных организациях, кроме санкционированных. Так?
Ну, бизнесмены ведь это такой же кусочек нашего общества. Единственное отличие от этого общества, помимо ответственности перед собой, они отвечают еще перед своим бизнесом, перед своими акционерами, если они у них есть, они у них у большинства есть. Они отвечают перед тем активом, который они обслуживают. Вообще-то говоря, предприниматель, он раб своего актива во многом. Он обязан на него работать, обязан его защищать и охранять. В этом смысле они, может быть, даже несколько более осторожны, чем все общество. Но в целом бизнесмены демонстрируют тот же самый тренд, который демонстрирует все общество в целом, ну, за исключением особо выдающихся наших диссидентов или политических оппонентов режима. Ну, как-то вот градус общественной жизни снизился, да, и если во главе этого вот как бы стоят бизнесмены, ну, я не удивляюсь, у них повышенная ответственность перед теми бизнесами, которыми они управляют. Потому что владение активами, владение бизнесом, это не очень большое счастье, это в первую очередь ответственность. И мы знаем примеры, когда компанию разрушали из-за чрезмерной активности владельца или совладельца той или иной компании. А это страшный ущерб.
То есть вообще непонятно, почему, Александр, да, что вы этот вопрос... Все настолько понятно, что даже непонятно, что вас еще удивляет. Вы просто констатируете факт, вы ставите диагноз и все. Вы все понимаете?
Ну, я кое-что там не сказал. На самом деле в стране действует правило, в соответствии с которым люди, которые имеют состояние выше там, определенного уровня, не должны приближаться к чему бы то ни было, что напоминает политическую или общественную деятельность. Потому что, извините, но я говорю правду.
Неэтично, потому что это же вопрос
сегодня,
этики. Да.
Владеть газетами, поверьте, неприятная история. Слава богу, что хоть телевидением никому там из нас владеть нельзя.
А, вы в этом смысле, я думаю, что да, то есть это опасно.
Так что, конечно, с одной стороны, я там, кстати, в статье говорю, что бизнесменов можно понять, у них да. есть там свои бизнес-интересы, но, тем не менее, действует и некое политическое правило. Значит, исполнительная власть категорически не хотела бы, чтобы предприниматели практиковали даже, в политике.
У этого правила есть или в СМИ. Название, ему скоро, по-моему, 9 или 10 лет исполняется. Оно называется равноудаленность. Помните, было сформулировано?
Да, давайте мы на этом закончим нашу программу «Радио Свободы». Уважаемые слушатели, всегда в ситуациях, когда гораздо больше приходит пейджерных сообщений, чем я успеваю прочитать, я обещаю их вывесить, подвесить, прицепить к расшифровке программы на сайте. Обязательно прицеплю. С вами были Александр Лебедев, Олег Киселев, Максим Кашулинский, вела программу Елена Рыковцева, продюсер Олег Львов. А через несколько секунд европейский час. Пятая Берлинская биеннале. Можно ли смеяться над голландской королевой? И много чего интересного вы еще услышите в этом замечательном европейском часе.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный.